Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. 19 января Святая Церковь торжественно совершила празднование Крещения Господня, Богоявления. Этот час нашего вещания открывает уникальная архивная запись, которой поделился с нашей редакцией Фонд духовного наследия митрополита Антония Суровского. Мы предлагаем вам послушать слово Владыки, посвященное триединому празднику Рождества Христова, Новолетия и Богоявления. Эта запись сделана 2 января 1988 года в приходе храма Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне. Во второй половине часа прозвучит передача из цикла «Беседы о культуре». У нашего микрофона будет доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Всеволод Юрьевич Троицкий. Дорогие наши слушатели, 19 января Святая Церковь совершила празднование Крещения Господня, Богоявления. Мы рады предложить вашему вниманию уникальную архивную запись слова Высокопреосвященнейшего митрополита Суровского Антония Блюма о триедином празднике Рождества Христова, Новолетия и Богоявления. Запись 2 января 1988 года из храма Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне.
И мне хочется именно о Рождестве и вместе с этим о Крещении Господнем с вами говорить. Эти два праздника друг со другом настолько связаны, что в древней церкви они праздновались одновременно, как одно целое событие. И почему, я надеюсь, вам станет ясно немного позже, когда я буду говорить о самом крещении. Рождество Христово – это событие истории, это не иносказание. Это момент, когда непостижимый, живой Бог, Творец и Вседержитель, недоступны человеческому уму, по святости своей, по величию своему, настолько превосходящий всякую человеческую святость, становится человеком. Бог, который был тайной, о котором святой Григорий Ниский говорил, что он словно мрак непостижимый, приобретает человеческий вид, человеческую плоть, человеческое имя. Он живет среди нас. Он делается одним из нас. И когда мы думаем о том, свершении всей истории, когда весь мир предстанет перед ним, когда народы и царства принесут в Божье царство свою славу, среди человеческих имен будет одно имя, которое одновременно есть имя Божие – Иисус. Что по-еврейски значит «Бог спасает», и которого Священное Писание называют также Эммануил, «С нами Бог», «Бог в нашей среде». И вот задумываясь воплощение Сына Божия, столько раскрывается глубокого, таинственного, и вместе с этим непостижимо нежного в Боге. Мир, человек, были созданы Богом по Его одностороннему велению. Бог призвал всю тварь к бытию, и вся тварь, выходя как бы из небытия, первое, что она постигала, это лицезрение живого Бога, опыт общения с Богом, неизъяснимую божественную красоту и державу. И вместе с этим новорожденная как бы тварь видела всякую иную тварь как красоту, как невинность, содержащую в себе все возможности бытия. Любовь, благодарность, восторг, умиление, смирение. Все то, что охватывает человеческую душу, что пронизывает нас тогда, когда мы ощущаем, переживаем Божье присутствие и Божью близость, Его любовь. Но человек был наделен и свободой, потому что без свободы не может быть и любви. Влечение существ друг к другу, природное, естественное, еще не есть любовь. Любовь предполагает возможность выбора, возможность открыться и возможность отдать себя. И в свободе есть всегда. И эта дивная, светлая сторона, она условие любви, самой глубокой, самой совершенной. Но с другой стороны, свобода раскрывает перед нами и возможность оттолкнуть любовь, отвернуться, закрыться, остаться одиноким в своем сиротстве, в своем обеднении и в своей гордыне. И когда Священное Писание нам говорит о том, что седьмой день Бог почивает дел своих, Писание не говорит нам о том, что Он безразличен, отвернулся от созданной им твари, заботу о твари, заботу о судьбах всего сотворенного Бог возлагает на человека. Святой Максим Исповедник говорит о том, что человек принадлежит к двум стихиям, плотью своей ко всему вещественному миру, духом же своим к божественному миру, и что его призвание соединить эти оба мира, сделать вещественный мир в себе духовным и через свое собственное одухотворение сделать весь вещественный мир духовным, приобщить его Богу. Так что, по слову апостола Павла, в последний день Бог стал бы всем во всем. Но человек не выполнил своего задания. Он пал. Он отпал от своего величия. Он отвернулся от чудесной полноты, которая ему была предложена. Он замкнулся в себе и этим потерял общение с Богом. И с его отпадением вся тварь заблудилась, потемки ушла. И, как говорит апостол Павел, вся тварь сейчас стонет, ожидая явления чад Божьих, чтоб те твари, мы, люди, которые призваны быть подлинно Божьими детьми, стали бы такими. И тогда вся тварь возликует, и начнется многое. Но тогда можно поставить вопрос о том, почему нам Бог дал эту страшную свободу? Да, потому что она обуславливает любовь, но раз она обуславливает также и падение, разве не Бог ответствен за весь ужас, который человеческое падение произвело во всей Вселенной? И вот воплощение Слова Божия является ответом на это вопрошание. Становясь человеком, Бог берет на себя ответственность за свой первичный акт, за первичное действие свое, сотворение мира и дарование нам свободы. Он делается одним из нас. И становясь человеком, он теперь несет все последствия своего творческого действия, своего дарования нам свободы и того, что человек из этой свободы сделал. И свободы, которая есть путь к любви, сделав произвол, и заменив любовь жадностью обладания. Бог воплощается, облекается в человеческую плоть для того именно, чтобы с нами разделить нашу трагическую историческую судьбу. Божеством Своим Он может нам сострадать. Человечеством Своим Он может с нами вместе нести страдания, понести весь ужас, который постиг Его тварь. И в этом действии меня всегда поражает то величие Божественной любви, который всю ответственность и все последствия на себя берет. От ограниченности тварного бытия до крестной смерти через отвержение и людьми, и через потерю общения с Богом. И об этом говорит одна из икон Рождества Христова, одна из древних греческих икон, где мы видим темную пещеру, Матерь Божия и Иосифа Обручника, осла и вола, но не вокруг ясли, а стоящих у жертвенника, сложенного из камней, на котором лежит младенец. Рождение Сына Божия в мир — это жертвоприношение, Он рождается в смерти. В смертности. Начинается крестный его путь с рождения его. Но можно сказать тоже, что этот путь отвержения людьми начинается еще раньше. Мы всегда думаем о Рождестве Христовом как о семейном празднике, как о празднике света, тепла, уюта и ласки. Но разве такова была первая рождественская ночь, когда Матерь Божия и Иосиф стучались в одну дверь после другой, в надежде, что кто-нибудь их примет под свою кровь в морозную ночь. И все двери захлопывались перед их лицом. В каждом доме было тепло, было чадо, была взаимная любовь, родители и дети, старики, свои, и они не хотели чужого, который принесет холод снаружи и который не может влиться в семейную радость, в семейный уют, чужой человек. И Христос еще до рождения оказался таким чужим человеком. С самого начала небесный человек был чужим на земле, и родился он одиноко в пещере, и на этой иконе нам показано смерть новорожденного Спасителя мира. Нам следует задуматься над этим первым Рождеством, потому что если мы празднуем Рождество, то мы должны его праздновать не так, как оно происходило в эту первую, одинокую, холодную, страшную ночь отвержения. Было время, когда в славянских странах, когда семья собиралась на праздник, будь то церковный, будь то семейный, во главе стола оставлялось одно место пустым. Это место было Христово место. На этом месте лежал хлеб. Если случался странник, приходил нищий, приблудный, ему отводилось именно это место. Он принимался как образ, как икона Христа, пришедшего в мир. Как Христос в ту ночь, он стучался в дверь, ему она открывалась, потому что открыты были сердца. И в конце он делил этот хлеб между членами семьи, воспоминание о том, как Христос разделил хлеб в предпасхальную ночь. Нам надо задуматься над тем, как мы воспринимаем самый праздник Рождества Христова. Но этот праздник нам говорит еще о другом. Он раскрывает перед нами глубины Божии, о которых мы и думать, и мечтать не могли. Древность Ветхого Завета знала великого, таинственного, державного Бога Вседержителя, непостижимого, страшного в своей святости. Языческие народы в своих богах мысленно воплощали все великое, что в человеке может быть. Но представить себе Бога, державного, вседержителя, святого, таинственного, становящегося человеком, никто бы не посмел. Потому что в этом становлении Бог явился нам хрупким, уязвимым, беззащитным, отдающим себя нам, подвластным или нашей любви, или нашей ненависти. В ту ночь Бог открылся нам так, как никто не мог бы о нем подумать. Его встретили в ту ночь пастухи и волхвы, то есть люди чистого сердца, предельной простоты, не знающие ничего из мудренных человеческих измышлений, но способных отозваться сердцем. И волхвы, люди, умудренные глубоким размышлением, глубоким знанием природы, сколько оно может даться человеку. А где-то между теми двумя крайностями, те, кто чист сердцем, и те, кто освящен и очищен мудростью, бесчисленное количество народа оставалось слепым. С чем можем мы прийти ко Христу в рождественскую ночь? Что мы собрали в течение долгой или короткой ли нашей жизни? Умудрились мы опытом жизни? Стали ли мы просты и прозрачны? Или подойдем ли мы со всей запутанностью, которая в нас властвует, так постоянно? И еще, другое, мне кажется, открывается нам Рождеством Христовым. Открывается нам самая природа любви и божественной, и человеческой. Телом своим, телом воплощения, Бог себя отдает безоговорочно. Позже Спаситель сказал, что никто больше любви не имеет, как тот, который жизнь свою отдает за друзей своих, за ближних своих. Вот воплощением своим Бог свою самую жизнь отдает за нас ценой телесной смерти Сына Божьего, ставшего Сыном Человеческим. Он себя отдает беззащитно, безоговорочно. Он себя отдает с тем доверием, на которое способны только малые дети в нашей жизни. Только дети не знают, что над ними могут сотворить взрослые. А Бог знал, что над ним сотворят. И Он отдал себя на распятие. Он был изъязвлен за грехи наши, говорит Исаия пророк. И вот вопрос перед нами опять становится. Как мы относимся к этой любви Божией? Говоря об Иоанне Крестителе, Спаситель сказал, что вот он пришел в мир, и люди сотворили с ним так, как их произвол захотел. Поступали ли мы так же по отношению ко Христу? Относимся ли мы бережно, трепетно, с благоговейным ужасом к тому, что в плоти Бога Младенца нам показана самая природа и божественной, и человеческой любви? Такова ли наша любовь, ответная любовь к Богу, и торговали нашу любовь к тем людям, которых мы будто любим. Любим ли мы отдающуюся себя любовью или хищнической? Порабощаем ли мы дорогих нам людей мнимой своей любовью или открываем им путь божественной свободы? Вот вопрос еще перед нами. Нам может быть трудно решить, как мы отзываемся на божественную любовь, потому что часто нам думается, что да, мы достойно отзываемся, мы умиляемся, мы благодарим, мы трепещем. Но проба этой любви и нашего ответа на эту любовь — проба в том, как мы относимся к другим, какова наша любовь, похожа ли она на эту божественную любовь, явленную в Бога Младенца Христа, или нет. И чаще, конечно, приходится признаться, что нет, не так, не то. А вместе с этим, какой же плод жизни, если мы не научимся любить? Что остается от жизни, если любовь не вырастает у нас, не охватывает нас как пламя, не делает из нас нечто подобное ветхозаветной неопалимой купине? Если мы превращаемся сами в пламень любви, то ничто с нами не может случиться, кроме того, чтобы превратиться в свое время в пепел. Не только телесный прах, но чтобы жизнь наша вся оказалась пеплом, была бы обессмысленна, оказалась бы бессодержанна. И еще хочу сказать одно, что открывается нам в Рождестве Христовом. Воплощается Бог. Но эти действия не односторонние. Это взаимодействие между Богом и тварью. Мы знаем о том, что по слову апостола, когда пришла полнота времен, Сын Божий стал Сыном Человеческим. Когда настала полнота времен, то есть не тогда, когда произвольно Бог решил сотворить это дивное действие воплощения, а тогда, когда тварь созрела. И в этом отношении, по слову святого Григория Паламы, святого 14 века, воплощение было бы также невозможно без столь изволения Божьей Матери, как без положительной воли Небесного нашего Отца. Не скажи она все, раба Господня, будь мне по слову Твоему, то не совершилось бы воплощение. И поэтому так важно, когда перед Рождеством мы читаем родословную Христову. Он вкоренен в человеческую историю. И воплощение является как бы Божьим ответом на тоску всей твари, на плач земли, на зов: «Приди, Господи, приди к нам». Эти слова мы находим и у сына пророка, и в других местах. «Приди, мы осиротели, мы потеряны в сумраке, мы заблудились, как овцы беспастырь. Приди. И в течение всей истории мы видим по этой родословной, как этот крик поднимался и из святых сердец, душ и жизней, из сердец и душ и жизней грешников, несмотря на греховность, тоскующих по потерянным раю, по потерянной любви, по потерянному Богу. Мы видим и праведников в этой родословной, мы видим и грешников. Общего в них одно – это чувство тоски по Богу. Это сознание, что как бы они ни были грешны, они Божьи.
Вы слушали слово преснопамятного митрополита Суржского Антония Блюма о триедином празднике Рождества Христова, Новолетия и Богоявления. Запись любезно предоставлена радио «Радонеж» Фондом духовного наследия митрополита Антония Суржского и сделана 2 января 1988 года в приходе Успенского храма в Лондоне. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 7292. Во второй половине часа, дорогие радиослушатели, мы рады предложить вашему вниманию очередную передачу из цикла «Беседы о культуре». В нашей студии доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Всеволод Юрьевич Троицкий.
Надо сказать, что подобные вопросы, очень острые вопросы, возникают не впервые в нашей истории. Искусно созданная реальность, которая сейчас по существу навязывается народу, ибо средства массовой информации передают отнюдь не то, что востребовано, а то, что они считают нужным передавать для народа. Так вот, это искусно созданная реальность густой сетью опутывает разум. Она мешает осознавать окружающее и происходящее. Это понимают все, чей ум не поврежден, ну, скажем так, пивным алкоголизмом, рекламным мельтешением, чье сознание способно к трезвой оценке видимого и слышимого и может сопротивляться запрограммированным воздействием зомбирующей среды. Вот это великая опасность. Потому что, говоря о культуре и о языке, как носителе культуры и как явлении культуры, мы действительно сталкиваемся с запрограммированностью, которая отнюдь не объясняется тем, что кто-то чего-то требует, а объясняется лишь тем, что кто-то что-то считает нужным давать. И то, что он считает нужным давать, как правило, ниже той планки, за которой начинается истинная культура. Это так называемая массовая культура. Я был свидетелем сцены. Пассажир пресек безобразие. Окружающие его поддержали одобрительными возгласами. Он же, обратившись к ним, сказал: «Что ж вы все молчали?» И вдруг из народа последовал гениальный ответ. Говорил неказистая старушка: «Чего молчали, чего молчали? И они все кроссворды решают. А те кроссворды на то и выдуманы, чтобы они о главном не думали». Вы подумайте, бабушка простая, а сказал совершенно гениальную мысль. Нас учат сейчас обилием информации словесной как раз думать не о главном, а засорять наши мысли совершенно пустыми выражениями, словами и прочим, и прочим. Это засорение языка, и это, я бы сказал, иногда сознательная подмена органических родных слов чужими словами, все это совершенно противоположно понятию культуры. Тут я сразу оговорюсь. Конечно, нужно уметь думать о главном. И в этом заключается культура мысли. Но есть еще одно очень важное обстоятельство. Необходимо помнить, что наивность наша о естественных процессах, которые идут в обществе, вряд ли подтверждается историей. Ведь в 20-е годы происходило приблизительно то же самое, что происходит сейчас. Что происходило? Происходило, прежде всего, разрушение школы. В 1918 году запретили преподавание церковно-славянского языка, отрубив преподавание языка, обогащаемого и родственно связанного с корнем, с церковно-славянским языком. В 20-е годы отменили в школах отечественную историю. Сейчас ее разрушают другим способом, искажением. Пытались разрушить старую школу, вводя какие-то методы. Бригадный, дальтонплан, а теперь всевозможные методы, которые носят тоже очень весьма странные названия. Дистантный метод, вот, затем какой-то еще. И все это названия, которые как раз самое главное мешают достичь. Общение ученика и учителя, непосредственного, живого, именно общение обучающего. В 20-м году закрывали в Московском и Ленинградском университетах историко-филологический факультет. Сегодня сокращают количество бесплатных мест в гуманитарные вузы, количество отведенных часов на профилирующие гуманитарные дисциплины. То есть разрушением называются, кстати говоря, наследники тех, которые раньше, в прошлом столетии, уничтожали нашу культуру. Ну, скажете вы, а все-таки можно ли хотя бы чем-то подтвердить, что это действительно может быть целенаправленная деятельность, а не какая-то ошибка? Вот в 1910 году один из русофобов ставил такую задачу. Это отражено в письме Амфитеатрова Горькому. «Мы должны испортить русский язык, преодолеть Пушкина, объявить мертвым русский быт, словом заслонить Русь от русского общества, свести на нет русскую оригинальность». А что такое русская оригинальность? Это как раз и есть русская культура, потому что культура самобытна. И значит, лишив культуру самобытности, нужно уничтожить русскую культуру. Ведь как откровенно проговорился один из русофобов. Сейчас об этом так открыто не говорят, но делают по существу то же самое. Это очень опасно. Надо сказать, что защита культуры – чрезвычайно важный вопрос, и начинать защиту культуры как раз и нужно с защиты нашего языка. Защищать язык нужно очень точно, понимая его признаки. Как только мы поймем, что язык – это и среда обитания, мы должны будем ставить вопрос о защите этой среды обитания. Как только мы поймем, что язык – это средоточие умственного, чувственного и духовного опыта, мы должны будем защищать этот опыт как наше наследие. Иными словами, вопрос станет реальной защиты реального признака человека, слова. И вот когда этот вопрос станет так открыт, когда юристы доберутся, наконец, до смысла понимания человека и до того понимания, что есть язык, когда они отразят все это в законах, тогда мы будем, безусловно, защищены. Но именно этого-то и не хотят некоторые из наших недругов. И именно это мешают понять сегодня нам, потому что изучают все так, чтобы глубинное понимание, глубинное содержание слов не доходило до сознания. Вот это самая основная задача сегодня. Культура начинается с того, что мы бережно начинаем относиться к слову. Мы начинаем учиться вдумываться в его смысл. Мы начинаем осознавать понятия, которые раньше не осознавали. Именно с осознания понятий, с понимания слов начинается культура языка. Именно с этого очень простого и одновременно очень трудного дела, потому что всякий раз, как только мы говорим о слове, мы невольно сталкиваемся с необходимостью задуматься над его историей. Ну, положим, освоить слово «истина» можно ли, не сообщив некоторых сведений о его происхождении, о его связи с латинским «иустус», что значит «справедливый», «добросовестный», «честный», «законный». Кстати, вот тут нужно вспомнить и рассуждение Павла Флоренского. У него отражена мысль об истине как о реальном существовании высших ценностей, восходящих к абсолютной, к безусловной истине. В православной традиции ко Христу «аз есть истина». Немаловажно знать, что слово «истина» семантически связано со словом «истовый», что значит «настоящий», «усердный». С древнерусским «истый», то есть «действительный», «правильный». Этот смысл, извлекаемый из истории слова «истина», объяснит нам, почему истина в полнопонятом значении нравственна и духовна, а правда, наличная реальность, вещественность, может быть безнравственной и бездуховной. Вообще все то, что связано с нашим бытом, конечно, может в нужном направлении и двигать наше совершенствование в языке. Только нужно задуматься над тем, как мы говорим. И что мы говорим? Мы говорим «спасибо». Но теперь, слава Богу, православные люди говорят полностью «спаси Бог». Но для неправославного и невоцерковленного сознания до сих пор остается загадкой это удивительное слово «спаси Бог». В ответ на доброе дело наши предки платили старицей, добрым словом, поддержанным свыше. Что может быть большего для верующего человека? «Спаси тебя, Господь!» Или «благодарю». Благо – это благобоязненное, благодушное, благоволение, благодарение. Из сопоставления уясняем – благо – это добро, добродеяние, совестливость, чистота, любовь, милость, добродетель. Иными словами, наш предок говорил: «Я признаю твое добро и отвечаю за добро по совести, любовью, расположением, чистотою помыслов» и так далее. Вот все это, казалось бы, так просто, так на поверхности лежит и одновременно так далеко от того, что делается в школе, где уже даже и правописанием-то по-настоящему не занимаются, а один ответственный чиновник, не хочется называть его фамилию, чтобы не возникли неверные суждения, сказал, что у нас компьютеры есть. Теперь, мол, школьнику особая грамматика-то не нужна. Он включит проверочную программу, и, пожалуй, тебе все грамотно будет написано. Этот высокопоставленный чиновник не понимает, что грамотность связана с пониманием смысла слова, частей слова, а значит и с осмыслением его истинного, глубокого содержания, и что безграмотный человек никогда не может быть культурным. Но вот видите, и высокопоставленные чиновники иногда допускают подобные странные выкрутасы. Итак, говоря о защите языка, о необходимой защите языка, мы должны прежде всего осознать, какими же путями ведется его разрушение. Прежде всего, загрязнение языка иноязычными словами. Не теми, которые вошли в нашу речь и являются органической частью нашей культуры, а теми, которые совершенно не нужны, потому что имеют в русском языке гораздо более совершенные соответствующие слова. Положим, говорят, нарративная проза. Нарративный значит повествовательный. Почему-то ученым не нравится слово «повествовательный». Или «рецепция Томаса Мура в России». Рецепция – это восприятие. Как много дает слово «восприятие» русскому уму и пониманию того, что действительно раскрывается в этой работе. Слово «рецепция» никак не может быть соответственно по весу слову «восприятие». Таких примеров до бесконечности много. К сожалению, наши ученые и даже филологи страдают этой страшной болезнью, повреждением своей речи иностранными словами. И мне однажды пришлось делать заключение по диссертации одного из соискателей. Я решил выразиться его способом и сказал: «Акламация вашей диссертации интолерантна вследствие девиации корректной перцепции». Все это было совершенно точно, но, конечно же, это же абракадабра, неудачно и бессмысленно. Это повреждение слов иностранщины, наших слов, сказывается и, прежде всего, в подменах. Какие это подмены? Ну, положим, началось наше несчастье последнее со слова «деидеологизация». Если мы задумаемся, что же по-русски значит слово «идея»? Это мысль. Значит, деидеологизация – это обессмысливание. Вот к чему нас призывали. И мы, не подумав, восприняли это как естественное требование, наивно, и оказалось даже опасно. Затем стали говорить о деполитизации армии. Но политика – это сосредоточенное выражение и защита интересов. Армия – орудие защиты интересов. Деполитизация армии – это разрушение армии. Дальше пошли в ход слова, которые уже разлагали сознание, как бы мешали ему установить верный ориентир, как это было и в 20-е годы, когда замечательное русское слово «безбожник», бывшее в нашей речи бранным, вдруг заменили гордым словом «атеист». Конечно, это была подмена смысла, потому что значение «безбожник», которое было свойственно русскому языку с определенной оценкой, не передавалось заменившему его слову. То же самое появилось у нас слово «секс». Пытается насильно впихнуть в него понятие, совершенно противоположное для русского самосознания. Ведь «секс» в осмысленном переводе значит «плотское вожделение», «похоть», «блуд» и «грех». Больше значений слово «секс» в языке, в разговоре не может иметь. Неграмотно и небезобидно для смысла смешивать его со словом «любовь». И в этом смысле совершенно права одна из женщин, которая в момент, когда начали нас растлевать, заявила: «У нас секса не было». Да, у нас не было секса. И этим мы можем только гордиться. У нас была любовь. У нас была и неверность, у нас был и грех, у нас даже был блуд, но мы никогда не путали человеческое чувство любви с плотским вожделением, с по существу животным чувством. И этого в нашем языке не было и быть не могло. Мы были духовным народом, потому что наш язык имеет глубокий духовный смысл. И каждое слово нашего языка может быть осмыслено именно в духовном отношении. Или, положим, слово «дело». Дело – работа, труд, занятие, обязанность, должность. Это и поступок, действие, результат труда, наконец, нужда, надобность, специальность. Это все правильно творимое, путно исполняемое, как Даль пишет «ладное». Слово же «деловой» имеет значение дельный, путный, рабочий, умелый, гожий, полезный, там, усердный, ремесленный, искусный, практичный. И, наконец, последнее значение – практичный, но неразборчивый в средствах для достижения цели, иными словами, способный к жульничеству. Так вот, когда предпринимателя называют бизнесменом, сознание наше отбирает из многих значений слово «деловой» по преимуществу последнее, то есть способный к жульничеству. Самый бизнес для русского сознания уже имеет значение обмана. П. Почему? Потому что он не связан с непосредственным трудом, затратой собственных творческих сил для воссоздания продукта. Вот это достоинство нашей речи. Наша речь честно относится к тому, что человек делает, и к понятию о мзде, которую он должен за это дело, за труд получить. Итак, одухотворенный русский язык – это душа России, ее святыня. Мы должны беречь слово для стремления к истине. Оно и дано нам для этого. Судьба наша в словах нами произносимых, всякое зло от неясного и лживого слова. Грех произносить слова, которые чужды чувству и душе. Законом должно стать не по мысли слова, ведущего к злу. И нет ничего глубже родного слова. Именно родного слова, которое верно ориентирует нас в мире. Первое – загрязнение иноязычными словами и интонациями с чуждыми русскому языку ударения – это направление разрушения нашего языка. Второе – это бытовая торопливость. Это неряшливость, искажение присущего русскому языку темпоритма. Послушайте наши средства массовой информации. У нас дикторы никогда не говорят, или почти никогда не говорят. Большинство из них бормочет. Они торопятся непомерно, что совершенно не соответствует темпоритму и мелодике русского языка. Это тоже, между прочим, удар по культуре, культуре речи. Бытовая торопливость и неряшливость, и, кроме того, нарушение русского национального речевого этикета. Это тоже серьезное поражение языку. Наконец, обеднение языкового смысла путем искусственного осовременивания выражений и разрушения того, что называется концептосферой русского языка, то есть той части смысла словесного, в который вносится совершенно несвойственный русскому языку оттенок смысла в разговорной речи. И, конечно же, в каждом исконном слове русского языка бездна смыслов, которые теряются, когда язык буквально разрушается введением сленга, всевозможных нововведений, не оправданных опытом, а придуманных или еще хуже заимствованных из самых неподходящих сфер нашего общения. Положим, из криминальной лексики. Кстати, ведь это употребление криминальных слов, без сомнения, сказывается и на поведении человека. Ученые давно уже установили, что есть обратная связь от употребления слова к утверждению чего-то в сознании. Если мы слушаем постоянно криминальную речь, наше сознание криминализируется. Оно уже приспосабливается к формам отношений, которые есть в мире. И это очень страшное явление. Защитники так называемой, а она верно называется, непечатной речи в нашем языке, тем более неправы, ибо они совершенно забывают, что язык – это явление культуры. А всякая культура имеет иерархическую структуру, святое, доброе, обыденное, пошлое, низменное. И вот когда слова из отхожих мест языка помещают в нашу обыденную речь, происходит то, что называется разрушением языка как феномена культуры, и ничем подобное явление оправдать невозможно. Некоторые говорят о свободе художника, о том, что художник волен поступать, как ему нужно. Он волен поступать, как ему нужно, в пределах культуры. Будучи разрушителем культуры, он уже не является художником, потому что духовная наполненность творчества есть истинно культурное творчество. Как только он разрушает культурную составляющую своего творчества, он по существу лишается права быть названным, собственно, художником в прямом творческом человеческом смысле слова. Если вот такие простые взгляды, которые невозможно опровергнуть, были бы приняты, как теперь говорят, нашим сообществом, то нам было чрезвычайно бы просто отстаивать и культуру языка, и культуру в целом, потому что вся культура в целом, конечно же, духовна. А если она духовна, то есть если она утверждает то, что связано с рефлексом идеала, что связано с устремлением абсолютно самоценным к истине, добру и красоте, с тем, что связано с иерархией ценностей, если она такова, то очень легко отделить культуру от псевдокультуры и антикультуры. Псевдокультура и антикультура античеловечна. А если она античеловечна, то, естественно, защищая права человека, мы должны отрицать и эту псевдокультуру и антикультуру. И если бы у нас было очень высокое юридическое понимание наших задач, и если бы у нас было правительство, которое бы защищало национальные и государственные интересы, подобные законы были бы достаточно скоро разработаны, и мы лишены были бы необходимости по каждому поводу защищать свое национальное достоинство, свою самобытность, наконец, выступать в защиту наших святынь, самое поругание которых есть преступление не только религиозного, но и культурного значения. Это есть самое настоящее нарушение прав человека. Но так как наши права человека понимаются очень примитивно, то и законов таких пока что нет. Когда они будут, а я думаю, что рано или поздно они будут, мы с вами будем жить в культурном мире и будем наслаждаться чистотой русского языка, потому что закон, рассматривая слово как среду обитания, должен будет встать на защиту этой среды и должен будет защитить меня от того, чтобы я слышал какие-либо непечатные слова в общественных местах.
Прозвучала очередная передача из цикла «Беседы о культуре». В нашей студии был доктор филологических наук, профессор Всеволод Юрьевич Троицкий. Прослушайте объявление. Храм Животворящей Троицы на Грязях приглашает всех на благотворительный концерт, сбор от которого пойдет на восстановление храма. Концерт пройдет 24 января, и это будет уже 8-я встреча из цикла «Соединяя время». В этот раз свою новую программу представят хорошо известные исполнители духовной песни Елена и Александр Михайловы. Пожертвование проводится после окончания концерта. Встреча-концерт состоится 24 января в 19 часов по адресу: Москва, улица Покровка, дом 13. Проезд от станции метро «Китай-город» или «Чистые пруды».